Добрый день, это Пинхас Павловский, добрый день, Леонид.
Здравствуйте, Пинхас, это у вас день, а у нас только-только утро. Друзья, я хочу представить вам...
Я уже дозвонился из Израиля.
Я хочу вам представить моего виртуального гостя из Израиля, Пинхаса Полонского, который звонит нам по понедельникам и рассказывает каждый раз новую историю по части истории еврейского народа, по части нашей с вами прошлой жизни и того, что нам с вами знать просто необходимо. Пинхас, доброе утро, вам слово.
Спасибо. Мы в нашем описании еврейской истории мы прошли некоторый начальный период про отцы, раньше, дальше у нас был перерыв на праздник, и теперь мы возвращаемся к изложению истории по ее ходу. И тот момент, который у нас сейчас на очереди, это исход из Египта. Все мы, конечно, знаем историю из библейской истории про Моисея и исхода, но вот некоторое время назад ученые, как известно, откопали Тель-эль-Амар, на которой был столицей фараона Этнахтона. Человек, который в Египте, как, наверное, все, так сказать, большинство знают, это было уже, так сказать, это историческое открытие было еще в середине 19 века, как фараона, который пытался ввести монотеизм. И после того, как было открыто Тель-эль-Амарна и прочитано о том, как фараон пытался ввести монотеизм, культ даже не солнца, а скорее солнечного света, дальше возник вопрос о соотношении этого с иудаизмом. Даже некоторые исследователи, например, там Фрейд, так сказать, считали, что Моисей просто ученик Эхнатона, что Эхнатон в Египте ввел монотеизм, но египтяне не смогли принять, а вот Моисей, значит, взял это, принял и ввел евреев из Египта. Такая концепция, как очень часто стала возникать. Она была связана с тем, что если ориентироваться на обычную еврейскую хронологию, традиционную, то тогда у нас получится, что исход из Египта был несколько позже Эхнатона. И тогда действительно возникает впечатление, что евреи у него научились. Но дальнейшее развитие исторической науки показало нам следующие вещи, что и события библейские происходили несколько раньше, чем нам казалось 100 лет назад. В частности, все сегодняшние научные исследования сводятся к тому, что Соломон, Давид и Соломон, это примерно минус 10 век, и таким образом исход из Египта, который происходил на 480 лет раньше Соломона, это где-то минус 1450 год, за 50 лет до Эхнатона. И если мы смотрим с этой точки зрения, то тогда события укладываются в совершенно поразительную гармонию между тем, что нам рассказывает библейский текст, и данными археологии. В библейском тексте есть одна очень такая необычная деталь, когда говорится про казни египетские, то все было сказано так, чтобы знали египтяне, что, говорит Бог, чтобы знали египтяне, что я Бог над всей землей. Спрашивается, зачем нужно, чтобы египтяне знали? Казалось бы, это нужно, чтобы евреи знали. Это вещь, которую комментаторы объясняют по-разному. Например, что евреи, которые были слишком включены в египетскую культуру, не могли бы принять монотеизм, если бы египтяне это не повлияло на египтян. То есть, как бы, египетские боги должны были быть разрушены, чтобы вывести, как бы, Египет из евреев. Не только вывести евреев из Египта, но и вывести Египет из евреев. Это, конечно, очень важный психологический элемент ситуации, но как-то этого все-таки недостаточно. Слишком много раз подчеркивает Тора, чтобы знали египтяне. С другой стороны, кроме этого, мы находим скорее еще такую странную деталь. Во время захвата евреями Ханаана нам не видно, чтобы египтяне как-то вмешивались. В то время мы прекрасно знаем, что весь Ханаан находился как бы в области Египта, в области влияния Египта. А все ханаанские цари, которых евреи завоевывали, были вассальными подданными египетского фараона. Почему же Египет не вмешивается в то, что происходит в Ханаане? И дальше мы читаем, что после этого примерно 400-450 лет, даже 500 лет скорее, до Соломона и даже до его детей, Египет никак не вмешивается в то, что происходит. Казалось бы, его нет, хотя на самом деле это важнейшая империя, которая сидит рядом. Египет ведет даже войны с Ассирией и обходит как бы Израиль стороной, воюет где-то на севере, как бы проходит мимо страны Израиля, как бы обходит ее, а внутрь не вмешивается. И когда у нас были раскопки Тель-эль-Амарны, то выяснилась поразительная вещь. Вы нашли десятки документов, глиняных табличек, в которых описано, как цари Ханаана обращаются к фараону с просьбой защитить их от хабиру, которые нападают из-за Иордана. И фараон отказывает этим своим вассалам в помощи. И даже есть в одной из табличек написано так, что этот вассальный правитель говорит: я был все время верен фараону, а теперь на меня нападают хабиры, а фараон меня не защищает. Видимо, фараон сам симпатизирует этим хабиру. И тогда все стоят на свои места. Ведь это происходило именно во времена Эхнатона, который был фараоном-монотеистом. И если мы возьмем современную хронологию еврейского народа и, соответственно, поставим исход середины 15 века, то история приобретает разумный смысл, что казнь египетская, исход из евреев из Египта был настолько потрясением для Египта, что следующий фараон просто боялся Бога и боялся как бы быть идолопоклонником, принял монотеизм и пытался, насколько это возможно, ввести монотеизм в Египте. Вот эта вещь не удалась. Эхнатон только в течение своей жизни мог ввести монотеизм и культ солнечного света, а после его смерти все опять вернулось к прежней ситуации. Но этот был критический период, когда евреи завоевывали Ханаан. И именно Эхнатон, то есть фараон-монотеист, позволил евреям завоевать Ханаан и не стал вмешиваться военной силой. Это завоевание Ханаана прошло не сразу после исхода. 40 лет евреи ходили в пустыне. За это время Египет вполне как бы восстановился, в смысле просто экономическом. Но тем не менее он не вмешивался. А дальше, хотя монотеизм в самом Египте потерпел поражение, но все-таки египтяне уже хорошо помнили, что произошло при исходе, хорошо помнили казнь египетскую и не вмешивались вообще в еврейскую жизнь. Или, иными словами, тот уровень как бы потрясения, который испытал Египет при исходе евреев, он влиял еще последующие 500 лет на психологию Египта и позволил евреям постепенно освоиться в Ханаане, постепенно в нем укрепиться, создать государство, позволил существовать Давиду и Соломону и построить ту основу, на которой дальше уже строится в некотором смысле даже вся наша западная цивилизация. Вот это то новое, что мы получаем из сравнения истории Торы с данными археологии.
Спасибо большое, Пинхас. Вы знаете, очень интересная история, но у меня тут есть один вопрос, который меня, честно говоря, развеселил немножко. Моя радиослушательница, давайте, которую зовут Софа, просит спросить у вас, она вот мне записку по интернету написала: страсти египетские, это поговорка чья, еврейская или русская?
Какая?
А есть такая поговорка: страсти египетские. Хотя, когда что-то такое случается, очень необычное и трагическое, в русском языке говорят иногда: страсти египетские. Это очень часто, она права, Софа, это очень часто встречается в русской литературе. Вот, я даже помню, у Гоголя там одна женщина говорит: такие страсти египетские. Вот она спрашивает, это поговорка еврейская или русская? Вы что-нибудь знаете по этому поводу?
Нет, я, честно говоря, такое не встречал. Но это ничего не значит. Это поговорки, в общем, просто они меньше употребляются, но они все могут быть, конечно. Ясно, что библейское происхождение, а насколько она как бы популярна в еврейском языке, это меньше все-таки. Хотя в русском это тоже не то, чтобы очень уж популярно. Может быть такое, но я не знаю специфического.
Да, ну, наверное. Действительно, это поговорка из такого ранешнего времени. Хорошо, спасибо вам за то, что вы были с нами. Я надеюсь, что мы в следующий понедельник с вами встретимся. И если это все, что вы хотели нам рассказать, то я тогда с вами попрощаюсь и пожелаю вам удачи.
Спасибо вам.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
С вами был Пинхас Полонский. Как всегда, по понедельникам он рассказывает нам очередную главу из еврейского.